რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» две темы. «Все прочее – литература». Так назвал свое эссе наш автор Владимир Морозов.
У нас дома в подмосковной деревне Сабурово стояло полное собрание сочинений Джека Лондона. Издание 1957 года. Все 8 томов. Я прочел его от корки до корки. «Зов предков», «Белый клык», «Помню свои детские слезы». Позже Мартин Иден, выражаясь словами классика, всего меня перепахал. Какая жизнь, сплошное приключение, а какая слава. К тому времени меня еще как следует не били, и ребер я не ломал, поэтому с упоением читал роскошно поставленные сцены драк. О синдроме Мартина Идена я тоже еще не слыхал, и строки Суинберна, которые вспоминает герой за минуту до самоубийства, привлекали только своей красотой. Устав от вечных упований, устав от радостных перов, не зная страхов и желаний, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. В школе я, как положено, пописывал стишки, а кто нет. Пробовал что-то кропать и прозой, но выходило не очень. Честно сказать, очень даже не очень. Чего же моим творению не хватает? «Жизненного опыта», — отвечал мне Мартин Иден, и Джек Лондон с ним соглашался. Герой и автор в один голос убеждали меня, что писателя делает биография. Значит, надо срочно делать биографию. Я бросил электротехнический институт связи, куда меня силком заставили поступить родители, и пошел в судомеханический техникум. Закончив первый курс, отправился на практику в Клайпеду, Литва, работать на рыболовном флоте и остался там на 3 года. И видеть звезду над бушпритом склоненным. Теперь эта звезда мерцала не только Багрицкому, но и мне. Рундук, полубак, кранец, бимс, клотик и другие флотские термины звучали как пароль для входа в иную реальность. Даже слово «гальюн», корабельный сортир, навевало мечты о дальних странствиях. И недаром, ведь оно, гальюн, приплыло к нам из Голландии. В те времена Прибалтику называли бывшей Европой. Тамошние города своей уютностью и пригодностью для жизни настолько отличались от российских, что в Прибалтике снимали фильмы о растленном Западе. Хотя припортовая часть Клайпеды была не столь опрятна, как центр города. Но и тут, подавая билет, кондуктор автобуса говорил тебе «спасибо». Официанты были вежливы, а в портовой столовке можно было купить копченого угря и стакан ароматной сметаны, не разбавленной кефиром. Ну чем не за граница? Работа щедро одарила меня темами, и мои флотские стихи пару раз напечатали в газете «Советская Клайпеда», а следом несколько заметок. Потом наш траулер отправили в Таллин на ремонт. Тогда это название писали еще с одним «Н». Таллин был столицей Советской Республики, а не страны Эстония, как теперь. Республика оказалась куда больше Европой, чем Литва. В маленьких почти кукольных кафе сидели чинные пожилые дамы и не спеша пили кофе из крошечных чашечек и ликер «Вана Таллин» из совсем уже малюсеньких рюмочек. Зрелище в Москве невиданное. Сквозь могучие стены соборов Вышгорода, словно молния сквозь тучи, прорастали аккорды органа. «Кружевом камень будь и паутиной стань, небо пустую грудь тонкой иглою рань». Это я вычитал потом у Мандельштама и с ним не согласился. Гудящие космические ракеты соборов наполняли небо чем-то неведомым, точнее, слышным когда-то от бабушки. Но что там дальше у поэта? «Чую и мой черед, чую размах крыла. Так, но куда уйдет мысль живой стрела?» Не знал я, куда уйдет, но крылья на спине почесывались. В Таллине жил Юхан Смул, ледовую книгу которого я недавно прочел. Но запомнились совсем другие его строчки. «Парусный флот, дворянство морей, высшая знать океанов, крестили тебя под звон якорей, под акафисты ураганов». Двигатель на нашем траулере был дизельный. Мои предки – крестьяне и работяги. Но это не мешало чувствовать себя причастным к дворянству морей. Да, бедный родственник. Но с коллегами прошлых веков, меня и моих флотских приятелей, роднило древнее чувство, что и нам тоже море по колено. Это чувство крепло, когда по приходу из рейса мы получали небольшие, но свободные деньги. Их хватало ненадолго. Но красиво жить не запретишь. Постепенно мы привыкали пить коньяк и ликер Вана Таллин не из судовых алюминиевых кружек, а с помощью рюмок. Подборка моих стихов, ровно две штуки, появилась в газете «Молодежь Эстонии». Дальше больше. В меня влюбилась серьезная женщина, уже в годах, ей было лет 30, журналистка, от которой я впервые услышал Гумилева. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Моей даме, любовь слепа, понравились и мои вирши. Она перепечатала их на машинке, и я, полный надежд, отправился в Москву в литературный институт. Но не дождался от приемной комиссии ни любви, ни дружбы. Учиться на поэта меня не взяли. И правильно сделали, потому что, как я позже выяснил, чтобы писать стихи или прозу, надо кроме биографии иметь еще и талант. А талант как деньги. Или он есть, или его нет. Потом мне встречались такие же, как я, не случившиеся члены Союза писателей, в отличие от меня успевшие закончить Литинститут. Первые опусы в местной газете, горячие споры за бутылкой, слухи о том, какие у Евтушенко бешеные заработки, и парни выходили из института, готовые покорить весь мир. Но мир, и то неохотно, определял их, нас, на мизерную зарплату в многотиражке, пресс-центре, отраслевые издания. И все потому, что нам вовремя не показали четкую инструкцию Раймона Кено, перевод Михаила Кудинова. Возьмите мудрости щепоть, наивности большой ломоть, немного звезд, немного перца, кусок трепещущего сердца, и на комфорке мастерства прокипятите раз и два, и много-много раз все это. Теперь пишите, но сперва родитесь все-таки поэтом. Вот такое кино. Может, его стоит вывесить перед входом в Литинститут? После провала в Литинституте я за компанию с несколькими другими отверженными подал документы на факультет журналистики МГУ, куда меня почему-то взяли, хотя только на заочное отделение. Чистая везуха спасла меня от неудачи и помогла избежать двойки на приемном экзамене по английскому, когда на прямой вопрос преподавателя «Где же вы, голубчик, учили язык, если ничего не выучили?» я стал рассказывать, как зубрил иностранный в тесном кубырьке траулера после собачьей вахты в Атлантическом океане. А в Бискайском заливе, вы знаете, такие шторма. Ну как тут не перепутать артикли, союзы, предлоги и все остальное. А строки стихов, слава богу, не моих, а чужих, помаленьку становились вешками моей биографии. Не уверен, спасет ли мир красота, но стихи меня, можно сказать, и спасали. Они кратко и внятно объясняли многое из того, что я не мог понять другим путем. Хорошего образования я не получил, ленивый заочник. Толковых друзей вокруг было не густо. Стоящих учителей я не умел искать. Самообразованием не занимался и слова такого не знал. Да, что-то читал, но довольно бессистемно и мало. И лишь стихотворная строка проклевывала скорлупу моего невежества. Так она с легкостью объясняла целые пласты отечественной истории, хотел того автор или нет. Однажды, ошибясь при выборе дороги, они упрямо шли, глядя на свой компас. И труд их был велик, шаги их были строги, но уводил их прочь от цели каждый час. Это проясняло мою давнюю, хотя и смутную догадку, что страна, в которой мне выпало родиться, идет не туда, точнее, в никуда. Эти и другие стихи я до сих пор повторяю, как напевают памятную с детства песню. Читаю вслух, когда еду один в машине. Молча твердил их себе, промерзая до костей, когда укрывался в засидке и поджидал диких гусей. Когда-то в юности мне попалось в руки «Бодлеровское плавание» в гениальном переводе Цветаевой. Эта музыка тоже засела у меня в голове, и время от времени начинала там звучать сама по себе. «В один ненастный день в тоске нечеловечьей, не вынесете год под скрежет якорей, мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей». Что нас толкает в путь? Тех ненависть к отчизне, тех скука очага, еще иных в тени цирцейных ресниц, оставивших полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни. Годы спустя надежда отстоять оставшиеся дни постепенно утратила связь с цирцейными ресницами и обрела менее романтическое направление – сбежать из любезного отечества. Надежда отстоять оставшиеся дни. Чтобы заземлить высокий штиль Бодлера, я повторял расхожий перефраз известного лозунга Николая Островского. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо там». Среди таких вот разъясняющих строчек на чердаке моей памяти пылилась и цитата из моления Даниила Заточника. Проза XIII века запомнилась, потому что звучала для меня как стихи. и покрые мя нищета, аки чёрмное море фараона. И покрыло меня нищета, словно красное море фараона. Я был не беднее других совков, и вместо нищеты твердил лажа, брехня, ложь. Все то, что составляло основное содержание работы и жизни моей и моих коллег, советских журналистов. Как-то вернувшись из очередной командировки, я рассказал сыну-школьнику, в каких жутких условиях живут нефтяники и другие работяги Сургута. По несколько семей с детьми в небольшом передвижном вагончике. В статье, куда менее откровенной, чем устный рассказ сыну, более точное слово «балок» вычеркнули цензоры. Поведал, как изо всех углов сифонит в балке стужа, как трудно матерям достать молоко для детей. Скопления этих ветхих развалюх имели красивые названия – энтузиаст, комсомолец, первопроходец. Послушав один из таких рассказов, сын предложил: «А ты, отец, об этом напиши». «Хорошо, я напишу, а ты потом будешь мне в тюрьму сухари носить?» – спросил я. «Буду», – отвечал сын. Это обещание я лукаво растолковал себе как разрешение – карт-бланш. На этом чистом листе могла появиться и статья для «Тамыздата», и план побега за границу. Я выбрал второе. Оставил в Москве 19-летнего сына и пожилых родителей, что не делает мне чести. И уже из Нью-Йорка, когда началась перестройка и стало можно, написал в Москву покаянное письмо. Отец, фронтовик, раненый на войне и не отходивший от телевизора во время парадных шествий на Красной площади, не допускавший при нем никакой критики в адрес властей, неожиданно ответил мне: «Сынок, ты сделал правильный выбор». И надо же, Юрий Левитанский уже тут как тут с готовым афоризмом. «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя». Каждый выбирает для себя, выбираю тоже, как умею. Ни к кому претензий не имею, каждый выбирает для себя. Я выбрал жизнь там. Это короткое емкое слово некогда имело широкую аудиторию. А в 90-е годы в Москве какое-то время даже выходила газета с названием «Там». А придумал название Саша Коробко, журналист и продюсер, сын секретаря партийной организации журнала «Советские профсоюзы», моего непосредственного начальника Юрия Коробко. Саша выбрал жизнь там, в Британии, через несколько лет после перестройки, когда за это уже не лишали советского или российского гражданства и уехавшим разрешали посещать историческую родину. Я попросил политическое убежище там до перестройки в конце 1986 года, город Дюссельдорф, Западная Германия. После этого Юрия Коробко вызывали в КГБ и в райком партии, как проморгал такого внутреннего врага. К родителям приходил сотрудник органов и советовал им повлиять на меня и убедить, чтобы перестал выступать в забугорной печати. Я стараюсь успокоить свою совесть тем, что никого за меня особенно не трясли. Органа было не до того. Страна уже шла в разнос, а паровоз давно устаревшей марки сходил с рельсов. Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка. Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Пойдем на бой мы, сыновья, в рядах с отцами вместе. Мы бьем врага, одна семья, горя единой местью. Мы дети тех, кто наступал на белые отряды, кто паровозы оставлял и шел на баррикады. Внуки и правнуки тех оставили и паровозы, и все, что могли, и отправились не на баррикады, а в качестве челноков в Турцию за ширпотребом, потом в частные охранные предприятия, позже за границу, где, как выяснилось, не водилось никаких врагов, а можно нормально работать и зарабатывать, не опасаясь косого взгляда мента на перекрестке.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете эссе Владимира Морозова «Все прочее – литература».
Несколько недель американские власти проверяли меня в Мюнхене, потом отправили в Нью-Йорк. Слово «там» стало означать для меня Россию. И тогда на место мрачного диагноза, что «там» никогда ничего не изменится, вдруг пришла надежда. А что, если они там сумеют отстоять оставшиеся дни? В 1987 году, когда я работал в нью-йоркской газете «Новое русское слово», там появилась очередная подборка Губермана. И, среди прочего, империя вышла на новый виток спирали, висящей над крахом, и жадно смакует убогий глоток свободы, разбавленный страхом. Лихо и ярко, как всегда, у Губермана. Но я на него обиделся. Задним числом во мне зашевелился патриотизм. Или просто сочувствие. Как же так можно? Ведь люди пытаются что-то изменить. Мне и многим другим хотелось чуда. Мы снова верили словам. Чудо не случилось. Циник и медник Губерман оказался прав. А чужие строчки по-прежнему рифмовались с какими-то новыми этапами в жизни города и мира, и моей жизни тоже. Этакие цветные ярлычки и наклейки на виртуальных коробках, в которых хранится память. 60-е годы, 70-е, Россия, Америка, любовь, дружба. Диагноз – банальная и неопасная строка или стихоцентричность с налетом легкой инфантильности. Но тут как повезет. Один знакомый охотник из моей уже американской деревни Каринф выбрался из чащобы, потому что его лесник нашел. Другой увидел в небе идущую клином стаю гусей. А осенью они летят только на юг. Тут и компаса не надо. Кстати, на севере штата Нью-Йорк, в горах Адирондок, где я живу, есть такие места, в которых компас не работает. Там неглубокие залежи железа. И стрелка компаса сходит с ума. Со всех сторон везде север. А стихи всегда готов читать их километрами любому, у кого хватит терпения слушать. Друзья прощают это мелкое чудачество. И сам я прощаю. К какому-то возрасту человек привыкает к себе любимому и уже не слишком себя стесняется. Какой есть? Дык мы чай российский, аль нет? Сначала было слово. Это для нас и про нас. Устремляется вспять поток, если плотиной заперт. Будем мы глядеть на восток, а уходить на запад. Знают ли эти строчки тысячи молодых образованных людей, которые уезжают сегодня из России на Запад? Страшно подумать, сколько уже не тысяч, а миллионов россиян перебралось бы в Америку, если бы Россия имела с ней сухопутную границу. Будем мы глядеть на восток, а уходить на Запад. Иван Елагин писал эти стихи в 1946 году в лагере для перемещенных лиц. А я важно примерял его строки на себя в теплой нью-йоркской квартире. «Как же, перебежчик? Какое надо иметь мужество?» — говорили мне. Но я-то понимал, что дошел до мужества, так как не был способен к более прямой конфронтации с властью. Кто сказал про это, точнее Галича? «И все так же, не проще, век нас пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Я не смог. Какая там площадь? В России я не слишком раскрывался и с друзьями. А вдруг кто-то из этих порядочных ребят завтра выпьет и расскажет про мои слова кому-то не тому? Выйти на площадь — у меня кишка тонка. Смирный я человек, боязливый. Не смог. А Наташа Горбаневская смогла. «За вашу и нашу свободу» – один из лозунгов коротенькой, в несколько минут пока не повязали, демонстрации 25 августа 1968 года против вторжения стран Совка в Чехословакию. Семеро не только вышли на площадь, но, прекрасно зная, что их ждет, стали прямо у лобного места. К сожалению, я не был знаком с Горбаневской и по-небратски называю ее Наташей только потому, что в 2013 году, за несколько недель до ее смерти, именно так обратился к ней, когда мы обменялись парой посланий на Facebook, где, между прочим, я признался ей, что люблю ее еще и за этот вот короткий стих. «В моем родном 20 веке, где мертвых больше, чем гробов, моя несчастная навеки неразделенная любовь. Среди этих гоевских картинок смешна, тревожна и слаба, как после свиста реактивных иерихонская труба». Еретический образ, по мощи вряд ли уступающий библейским. Понимаю, что многие из стихов в моем малом джентльменском наборе разят дидактикой и немодным ныне реализмом. Для оправдания приведу Верлена. Перевод Пастернака. Хотя, кажется, снова попался. Это в какой-то мере опять инструкция, указание о том, каким должен быть стих. Что поделать, я искал и находил указания там, где только мог. «Пускай он выболтает с дуру все, что в потьмах чудотворя, наворожит ему заря, все прочее – литература». Извиняюсь, но в основном литературой казались мне и прекрасные стихи Бродского, хотя что-то нравилось и запоминалось с первого прочтения. Не исключено, что моя врожденная, буквально, и неискоренимая, тяжелый случай, деревенскость мешали мне осилить строки, требовавшие умственного усилия и эрудиции. Так получилось, что от стихов мне в основном нужны сильные эмоции, слезы, трагедии, явный вызов, а иногда и столь же явный призыв. Так подвыпивший купчик требовал у ресторанных оркестрантов чего-нибудь для души. «И все осталось там, за белым-белым, за тем январским ледовитым днем. О, как я жить решилась, как я смела, ведь мы давно условились вдвоем. Но тот, кто с августа запомнил, сквозь рупора звеневший голос мой, зачем-то вдруг нашел меня и поднял, со снега поднял и привел домой. Как в притчах позабытых и священных, пред путником, который изнемог, он встал передо мною на колени и обувь снял с моих отекших ног. Высокое сложил мне изголовье, чтоб легче сердцу было по ночам, и лег в ногах, окоченевший сам, и ничего не называл любовью. Может быть, стихи Ольги Бергольц не самый лучший пример для противопоставления Бродскому, но в них не только чистая красота, не только драма и трагедия, а еще и нечто большее, что останавливает тебя, как удар грома, как в притчах позабытых и священных. Здесь не только блокадный Ленинград, не только о жизни, о смерти, о любви, но еще и о том, какое богатство из опыта и наследия старших поколений, все наше кровное по праву рождения, вдруг отняли у нас, конфисковали и уничтожили хозяева и строители новой жизни, которая оказалась куда хуже давно ушедшего в прошлое крепостничества. «Рабы не мы», – писали мелом на доске на курсах для малограмотных. Описка по Фрейду, ведь надо бы «рабы не мы», то есть безголосы. Душу живую изъяли при обыске не только у людей образованных. «Не возьмешь мою душу живу, так на полном скаку погонь, оборачивающийся и жилу перекусывающий конь». Эти строки Цветаевой, как и она сама, яркий образец, образ, символ независимости. Тут, извиняюсь за прозаизм, позиция автора. Да, слово «позиция» как-то неловко применять по отношению к поэзии. Может, это рудименты советской школы, которую я закончил аж в 1956 году. Нам столько толковали об идейном содержании, а так называемые художественные особенности отодвигали на второй план. И вот теперь я сижу на двух стульях, не знаю, что важнее, фигурально говоря, музыка или позиция. А что если «когда как»? Вот строки Набокова, датированные 1944 годом и написанные в Кембридже, штат Массачусетс. «Каким бы полотном батальным ни являлась советская сусальнейшая Русь, какой бы жалостью душа ни наполнялась, не поклонюсь, не примирюсь со всею мерзостью, жестокостью и скукой немого царства. Нет, о нет, еще я духом жив, еще не сыт разлукой. Увольте, я еще поэт». При всей моей любви к стихам Набокова это не запоминается, потому что, по-моему, вышло коряво. Но мне нравится. Сразу видно, за что автор и против чего. И главное, я тоже против того же самого, что и Набоков. Какой бы жалостью душа ни наполнялась, увольте и не уговаривайте. Помню, какой разгромной критикой, кажется, в журнале «Континент» ответили в свое время Коробчаевскому на выход его книги «Воскресение Маяковского», где он похотя отважился помянуть о холодности Бродского. Пусть гений и лауреат, но руки прочь от нашей святыни – это уже идолопоклонство, по-моему. Мне ближе Цветаева. Вот начинается просто с зарисовки. Деревья, солдаты, поезд. И вдруг сквозь все это – чем прогневили тебя эти старые хаты, Господи? И для чего стольким простреливать грудь? Поезд пошел и завыл, и завыли солдаты, и запылил, запылил отступающий путь. Нет, умереть никогда не родиться бы лучше, чем этот жалостный, жалобный, каторжный вой о чернобровых красавицах. Ох, и поют же нынче солдаты, о Господи Боже ты мой. Конечно, не всякий раз поэту удается так напрямую ухватить Бога за бороду, и я великодушно на этом не настаиваю. Хотя не только согласен с Коробчаевским, но рискну пойти дальше. По-моему, на независимость Украины за Бродского мог бы написать кремлевский идеолог Владислав Сурков. У Суркова в должностной инструкции четко обозначено «хвалить империю». При всей красоте стиля, при всей музыке стихов классика, его великодержавное «тьфу» разом на всех меньших братьев мог бы разделить с ним любой мирно почивающий в канаве российский алкаш. Только вот разбуди его, и патриот, еще не успев похмелиться, тут же выскажется по поводу хохлов, западенцев и бандеровцев. Что, хохлы хотят жить по-своему? А нас они спросили? «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром? Слышу ваш топот чугунный по еще не открытым помирам. Сложите книги кострами, пляшите в их радостном свете. Творите мерзость во храме, вы во всем не повинны, как дети». Брюсов написал это более века назад. Гунны охотно приняли приглашение, и все, кто хочет знать, давно знают, что потом случилось. Теперь российские власти взывают к тем же гуннам, к таким же. В России они отечественного производства, подготовленные к своей высокой миссии, точнее, изготовленные, с помощью тотальной пропаганды. Сегодня гуннов настойчиво приглашает и Запад. Там они выходцы из третьего мира. Правительство Обамы буквально открыло для них южную границу. Что творят в Европе беженцы с бомбой в кармане и без бомбы, может увидеть своими глазами всякий русский путешественник. И похоже, что гунны уже не грядущие. Они прибыли на место назначения, назначенного судьбой. Устаревший глагол «грести», «грядет», «грядущий» не имеет прошедшего времени. Поэтому возьмем слова, близкие по смыслу. «Пригрести», «грянуть». Гунны уже грянули. А мы сетуем, что, мол, российская история идет по спирали. Но посмотрите на Запад. Так что и у нас, и у них строки Вячеслава Иванова «Топчи их рай, Атилла» можно слегка переиначить. «Топчи наш рай, Атилла». И топчут, и топчущих все больше, о чем и предупреждал когда-то Владимир Соловьев. «Как саранча неисчислимы и ненасытны, как она, нездешней силой ухранимы, идут на север племена». Каковы будут конечные результаты этого пока еще мирного завоевания, имеют смелость гадать лишь те авторы, которые не боятся нарушить почти тотальные и тоталитарные законы политической корректности. Надежнее еще раз спрятаться за Брюсова. И что под бурей летучей, под этой грозой разрушений сохранит играющий случай из наших заветных творений? Бесследно все сгибнет, быть может, что ведомо было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. На этой оптимистической гимноноте пора и заканчивать. Поэтому вернемся к тому, с чего, собственно, все и начиналось. Строки, как вехи, юношеское «сделать бы жизнь с кого». Выбор давно сделан, и жизнь тоже. Как говорится, не просто едем с ярмарки, а уже и подъезжаем к дому. Но любопытно взглянуть на вешки, расставленные на пути, и по ним вспомнить прошлое. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе.
На волнах радио «Свобода» вы слушали эссе Владимира Морозова «Все прочее. Литература». У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Марина Ефимова познакомит нас с окончанием своей мемуарной главы «С точки зрения жертв».
К 1956 году, кроме старика, бабушкиного брата, и мальчика, его 17-летнего сына от второго брака, в нашей семье убиенных мужчин остался только муж маминой кузины, Лев Павлович. Лев Павлович, для меня дядя Лёва, хирург-онколог, начал свою карьеру ветеринаром. Сам родом из Тулы, он окончил ветеринарные курсы в Ленинграде. И пока учился, жил у двух своих питерских теток, спал на диване то у одной, то у другой. В 1934 году новоиспеченного специалиста распределили, не помню в какой город, ветеринаром на мясокомбинат. Его начальник по фамилии Шапира принял его отечески и многому научил. Дядя Лёва скоро стал его правой рукой и был страшно этим горд. А через год Шапира вызвал его однажды к себе и сказал, что увольняет. Ни с того ни с сего, сердито и категорически без объяснения причин. Лёву тут же выселили из общежития, и он, подавленный, оскорбленный, проклиная Шапира, приехал обратно в Ленинград на диваны к теткам. Осенью он поступил в мединститут и там узнал, что Шапира арестован. Тот, видимо, предчувствовал беду и уволил юного коллегу, чтобы спасти его. Счастливые избавления дяди Лёвы на этом не кончились. В институте он встретил Ирину Шульгину, мамину двоюродную сестру. И они поженились перед выпускными экзаменами весной 41 года. А 22 июня ровно в 4 часа началась война. И обоих выпускников направили на Южный Урал, в военный госпиталь города Орска. Собственно, не города, а железнодорожного узла. Перед отправкой в Орск Лёва и Ирина, два комсомольца-оптимиста, уверенные, что война закончится еще до того, как они доедут до места назначения, приехали на неделю в Тулу к матери Лёвы попрощаться и взять теплые вещи. Они бодро укладывали рюкзаки, когда появились три НКВДшника с двумя понятыми, и, быстро провернув перед ошеломленным семейством ускоренные методы ареста, увели Лёвину мать, едва успевшую собрать узелок со сменой белья. Старшие родственники в тот же день чуть ли не силой отвезли молодых на вокзал и выпроводили из города. Вот такое вышло прощание. Много позже бывшие сослуживцы матери рассказали, что накануне ареста на работе она произнесла роковую фразу: «Господи, а вдруг немцы дойдут до Тулы?» Это преступление называлось «пораженческие настроения». Тут любопытная добавка. В Ленинграде мы знали старого филокартиста, рассказавшего нам историю своего друга, арестованного в мае 41 года за антинемецкие настроения и пропаганду. Но самое характерное для этой эпохи, что суд над этим его другом и отправка в лагерь состоялись в июле. В отличие от этого антинемецки настроенного паникера, дядя Левина мать не пережила лагерь. В 1954 году сын получил справку о ее смерти, а в 1960 – справку о ее реабилитации. А немцы Тулу не взяли, хотя окружили почти замкнувшимся кольцом осады. Город стоял на их пути к Москве, и в октябре-ноябре 41-го они начали наступление на этом направлении – операцию «Тайфун». Тулу защищали, кажется, все силы, которые могли туда стянуться. Остатки 50-й армии Брянского фронта, только что вышедшие из окружения, из Брянского котла. Несколько частей Западного фронта, гарнизон города и его ополчение, так называемый рабочий полк, штатские жители Тулы, построившие в считанные недели 3 ряда оборонительных укреплений, 30 партизанских отрядов, 70 диверсионных групп. Даже 2-й кавалерийский корпус, даже полк НКВД. Плюс 2 подоспевшие вовремя дивизии с Дальнего Востока, плюс зима. Как сказал поэт, все годны в строй, у нас ведь не парад. В сталинском Советском Союзе жертва жертве рознь. Одно дело – дворяне, буржуи, белогвардейцы и кулаки. Другое дело – жертвы советские – военные, ученые, дипломаты, шпионы и коммунисты с человеческим лицом – на которых после Октябрьской революции так опрометчиво рассчитывало все прогрессивное человечество. С такими жертвами, другого рода, чем в моей семье, я встретилась впервые году в 1955, когда Игорь привел меня к себе домой познакомить со своей мамой и ее другом, тогда еще членкором Академии наук, будущим академиком. Дадим ему фамилию Силантьев. Еще только войдя в комнату, тоже в коммуналке, большую, украшенную шерстяными коврами и вышивками в красных тонах, я поняла, что попала в новый артистический мир. Мама Игоря в молодости была актрисой Московского кукольного театра. После событий 1937 года театральность и артистичность ее натуры остались ее единственной роскошью. С кресел мне навстречу поднялись двое – полнеющая дама, мать Игоря Анна Васильевна, и очень высокий мужчина, академик. Я не могла разглядеть против света их лиц, только слышала голоса. Сначала голос Анны Васильевны. «Ну, здравствуйте, Марина. Я уже многое знаю о вас от Игоря и рада, что он наконец-то решил нас познакомить». В ее интонациях слышна была столичная, пугающая меня светскость. Голос мужчины, наоборот, был полон знакомых интонаций моей семьи, искренних и шутливо-ироничных. «Силантьев Лев Александрович, гость из провинции». И сразу заметив, что мне приходится щуриться, спохватился. «Давайте-ка пересядем так, чтобы Марина нас видела, а то какие-то односторонние смотрины получаются». И все засмеялись и стали рассаживаться вокруг обеденного стола, на котором блюда были тоже непривычными, южными. Помидорный салат с постным маслом, кукуруза, сардины и дымящийся в расписной супнице украинский борщ. В манерах Анны Васильевны была дружелюбная приветливость, часто свойственная красавицам. В замечаниях сквозил богатый жизненный опыт. А в общении с гостем из провинции мелькали интонации избалованной любимицы, на которые тот отвечал шутливыми, но изобретательными комплиментами. Силантьев с крупным и каким-то иностранным лицом, джентльмен-фермер из романов «Джордж Эллиот», был естественен, неуязвим для пустяковых смущений и внимателен. У меня во рту пересохло от волнения. В тот момент мне даже больше хотелось понравиться Силантьеву, чем Игорю. Чувствуя неловкость и надеясь, что любопытство выручит меня на первых порах, я сказала: «У вас очень красивая комната, Анна Васильевна, но почему украинские мотивы?» И сразу попала в просак. «Как?» – с мягкой укоризной откликнулась Анна Васильевна. «Игорь даже не сказал вам, что я родом из Киева. А я, между тем, в юности была там звездой. Газетчики прозвали меня «девушка с косами». Меня фотографировали на улицах, и, поверьте, не потому, что мой отец был директором Украинбанка. Не потому, Анечка, поглаживая ее по руке, сказал Силантьев, вы явно не унаследовали финансовый гений вашего батюшки. Анна Васильевна рассмеялась. Я знаю, а в юности я вообще была крайне легкомысленной особой. Игорь охотно пояснил. В 20-х годах она сбежала от родителей в Маньчжурию с молодым кинооператором. Да, загадочно протянула Анна Васильевна. И, судя по всему, в Маньчжурии Вильнер выполнял не только роль кинооператора. Я не раз передавала по его поручению записочки нашим дипломатам. Передавала, забывала и отплясывала себе ноги на дипломатических вечеринках. Ветер в голове. Я снова ляпнула бестактность. Вильнер? Я просто Игорь ведь Ефимов. И опять Игорь на выручку. А это потому, что от Вильнера мама сбежала к моему отцу, прямо там, в Маньчжурии. Что значит «сбежала», – возмутилась Анна Васильевна. У нас с твоим отцом была настоящая любовь. Хоть все и началось с записочек Вильнера. Осторожный Силантьев кашлянул и сказал, «Может быть, отложим откровенности на десерт?» Все опять засмеялись и заговорили о другом. Отец Игоря, Марк Ефимов, фамилия придуманная, конспиративная, советский дипломат-разведчик, был арестован весной 1937-го. Скорее всего, его взяли заодно. Главной целью был его брат Александр Карин, замначальника военной разведки. Это информация из книги Роберта Конквиста «Большой террор». Их всех взяли в Москве почти одновременно. Игорева отца и его брата с женой. 27-летняя Анна Васильевна на 8-м месяце беременности в роковой вечер ушла гулять с собакой. А когда вернулась, в разгромленной квартире было пусто, если не считать дворника с повесткой. В НКВД ее, растерянную и плачущую, только допросили, но не арестовали. Игорь полагает, что ее спасла беременность, и хвастается, что это он спас мать, даже еще не рожденный, настоящий защитник. Ни Игорь, ни я никогда не допытывались, как она вела себя на допросе. Если покладец-то, кто бы ее осудил?
В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете окончание главы «С точки зрения жертв» из мемуаров Марины Ефимовой, впервые звучащих в нашей программе.
Вскоре после родов Анна Васильевна с Игорем были сосланы в Рыбинск. Игорь рос в довольно тяжелых условиях, но с любящей матерью. Не то дочь Карина. В знаменитой книге «Большой террор» историк Роберт Конквист даже отдельно остановился на ее судьбе в главе «Criminal Types» – «Типы преступников». «Дочери Александра Карина было 13 лет», – пишет он. После ареста родителей люди Ежова опечатали квартиру и выгнали девочку на улицу. Ее приютила семья самого близкого друга отца – Шпигельгласса, замначальника иностранного отдела НКВД. Но секретарь Ежова уже через день передал ему распоряжение избавиться от дочери врага народа. Шпигельгласс отправил девочку к родным матери в Саратов. Через несколько месяцев она вернулась, по словам Шпигельгласса, худая, бледная, с полными горечи глазами, в которых не осталось ничего детского. В школе ее заставили выступить на общем собрании пионерской организации и отречься от своих родителей-шпионов. Конец цитаты. К слову сказать, Конквист в той же главе приводит еще один факт из истории детей высокопоставленных советских офицеров НКВД, чьи родители были арестованы. Он пишет, известно, что группа из 4 13 и 14-летних подростков пыталась совершить массовое самоубийство. Их всех нашли тяжело ранеными в Прозоровском лесу под Москвой. Конец цитаты. Дочь Карина, если я правильно помню, провела года 3 в детском доме. Шпигельгласы, видимо, не оставляли ее заботами и помощью. Став взрослой, она вышла замуж за их сына. Конквист ошибся в одном. Он написал, что жена Карина тоже была расстреляна, как и оба брата. На самом деле Сима Карина провела 17 лет в сибирских лагерях и ссылке. Мы навестили ее году в 1960-м. Она уже вернулась в Москву и получила отдельную квартирку в новостройках. Отношений с дочерью у нее не было. Та считала родителей виновными в том, что ее жизнь покалечена. Она стала врачом-психиатром и, насколько мне известно, признавала правомощность психиатрического лечения людей, выступавших против существующего режима. В общем, из нее вполне удалось сделать советского человека. А вернувшаяся из Сибири мать была съедаема горечью и обидой и, кажется, не имела никаких точек соприкосновения с миром, в который вернулась. С нами у Симы Калиной не было счетов. Мы с Игорем были так молоды, что не могли быть причастны к злодействам сталинизма. Но, по совести сказать, сама я никогда не могла, в отличие от многих моих ровесников, почувствовать себя абсолютно невинной и непричастной. Я искренне разделяю ощущение Томаса Манна, страстно выраженное в докладе «Германия и немцы», который он прочел в Американской библиотеке Конгресса в 1945 году. Он сказал: «Нет двух Германий – доброй и злой. Есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия – это и есть добрая, пошедшая по ложному пути и погрязшая в преступлениях». Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я – добрая Германия, смотрите, на мне белоснежное платье, а злую я отдаю вам на растерзание». Конец цитаты. Я чувствую то же самое к России со всем ее прошлым. В этой путанице двух России, в народе, который не рассечен на своих и чужих, какую-то особую роль играли такие люди, как академик Силантьев, уже тут мельком упомянутый друг матери Игоря. Сильнейшее впечатление произвел на меня в юности этот человек из другого лагеря. Силантьев был частью советского научного истеблишмента и членом партии с конца 40-х. Положение, по понятиям моей семьи, презираемое и недопустимое для порядочного человека. Несколько лет он был даже народным депутатом Верховного Совета, имел кучу почетных званий и гору советских наград. Игорь уверен, что Силантьеву, как и самому Игорю в детстве, мать говорила, что ее муж погиб на войне. Если он и узнал, что тот был репрессирован, то только после 1956 года, после откровений Хрущева. Силантьев был родом из дворян, сын морского офицера, инженер, окончивший Ленинградский политехник, один из основоположников теории топливно-энергетического баланса, ученый. Сам он терпеть не мог это слово в применении к себе. «Ученый», — говорил он, — «это Ломоносов, Менделеев, Попов, а я — научный сотрудник». В 60-х годах, когда мы регулярно встречались с ним в красочной комнате Игоревой мамы, он жил в Сибири, в Иркутске, где стал организатором и главой энергетического института. Он восхитительно рассказывал о Сибири, об акробатах-сплавщиках на Ангаре, об охоте, о вкусе мороженой и строганной рыбы, о тайнах ягоды облепихи, о единственно правильном сборе кедровых орехов, которые сбивают, стуча по стволам гигантских кедров, деревянным молотом. Он рассказывал с явным, хоть и сдержанным восторгом, с веселым пониманием ничтожности и иерархических различий между людьми перед лицом испытующей Сибири. «В ноябре, — говорил он, — отключилось в институте паровое отопление. Утром, к счастью. Температура снаружи – минус 15. А процесс в лаборатории запущен, остановить нельзя, и работает 8 человек. Значит, если ничего не предпринять, то к вечеру даже с электрообогревателями температура в помещении будет не намного выше наружной. Нашли по знакомым 3 запасных печки-буржуйки. Но дрова-то не будешь у людей отнимать. Все боятся, что отопление отключится и в жилых домах. И вот собирается команда дровосеков. Значит так, 3 академика, 2 членкора, ну, там доктора, кандидаты, берем 2 грузовика, пилы, топоры и в тайгу. Силантьев не просто честно, но страстно трудился в подсоветской науке с другими такими же энтузиастами, твердо веря, что их труды принесут пользу России и всему человечеству. И я горячо сочувствовала ему и в его надежде на результат, и даже в выборе жизненной позиции. Такие люди, как он, не диссиденты, не революционеры, не мстители, не социальные преобразователи. Они капитаны Тушины, каждый на своей батарее. И мое сердце было с ними при любом идейном несогласии. Почти при любом. Силантьев тяжело переживал нашу с Игорем эмиграцию, горячо осуждал нас. И меня огорчали и разлука с ним, и сознание того разочарования, которое мы ему доставили. Он умер в 1986 году, до перестройки, которая надолго затормозила его начинания и разметала по разным городам и странам учеников и сотрудников. Современные историки до сих пор спорят, было ли какое-то одно, пусть злодейское, но хотя бы разумно объяснимое направление или несколько направлений сталинского большого террора. Никто на этот вопрос ответить не может. Правда, помнится, Мандельштам дал одно общее объяснение – сажают тех, кто не до конца обезумел. Действительно, часто причина была, как у Бабы-Яги, человечьим духом пахнет. Сажали и по идеологическим причинам, и по доносам, корыстным или мстительным, или сделанным из страха. Сажали людей идейно чуждых, аполитичных, искренних коммунистов и сторонников режима. Второй слой палачей сажал первый слой палачей, а третий слой изничтожал второй и так далее. Наконец, сажали просто по загадочной, но реально существовавшей разнарядке, спущенной сверху и предписывавшей арестовать, скажем, в Иркутской области 1000 врагов народа. Один довольно неординарный случай именно в Иркутской области стал мне известен в подробностях, потому что произошел с отцом и дедом моего друга Марка Константиновича Подгурского. Это была типичная сибирская семья. Отец и мать с годовалым сыном жили в просторном доме вместе со стариками-родителями. Отец был родом из Польши, оттуда и фамилия Подгурский, и традиция имен. Дед – Марк Константинович, сын – Константин Маркович, внук – опять Марк Константинович и так далее. Женская линия семьи шла от сибирских евреев, и главой всего дома была еврейская бабушка. Польский дед, к 1937 году уже старик, человек малограмотный, работал всю жизнь кочегаром на пароходах, ходивших по Байкалу. Отец, уже с образованием, преподавал физику в Иркутском горном институте. В тот летний день, когда за ним явилось НКВД, он рыбачил на Байкале. Тогда рыбалка была и прокормом, и приработком. Дверь НКВДшникам открыл старик и, видимо, сразу понял, кто это и зачем пришли. «Здесь живет Константин Маркович Подгурский». Старик спокойно сказал: «Это я, Подгурский, Марк Константинович». «А тут написано Константин Маркович». И дед сказал: «Ну, значит, ошиблись у вас там, нет здесь другого Подгурского». Пришедшие легко согласились и увели старика. Через несколько дней отец вернулся с рыбалки и собрался идти выручать деда. Но бабушка сказала: «И его не отпустят, и тебя заберут. Уходи в тайгу, на зимовье, прямо сейчас. Я дам тебе знать, когда можно вернуться». Константин Маркович не решился оставить семью без кормильца и ушел в тайгу. А через месяц бабушка прислала ему весточку: «Можешь возвращаться». За отцом так никто никогда и не пришел. И он продолжал работать в институте до самой пенсии. Видимо, разнарядку и без него выполнили. А дед сгинул. После развала Советского Союза, когда стали ставить памятники жертвам сталинских репрессий, я все думала, что надо ставить памятники и героям, таким как дед Подгурский. А недавно просто счастлива была узнать из телевизионной передачи, что в Ленинградской области, в деревне Засосье, что значит «засоснами», жители поставили памятник женщине, жене одного из многих тамошних репрессированных, которая после всех арестов 1937-40-х годов взяла на себя руководство деревней. Говорили, что в войну люди в деревне жили и работали дружно, помогая друг другу, и почти все выжили. И в этом была ее огромная заслуга. Памятник сделан местным скульптором на деньги жителей деревни. Это статуя женщины в полный рост и надпись «Памятник Нюре».
На волнах Радио Свобода вы слушали окончание главы «С точки зрения жертв» из мемуаров Марины Ефимовой, впервые звучащих в нашей программе. На этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Наталья Аркадьева, редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. «Ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свободы», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhuli.
Zogi dre arasodes dagavitsqdeba.
Sakartvelo aris Evropa.
Unida qelas miulotso es martlats istoriuli dgesasaubi. Es gakhlo chveulebrivi pasporti, romitats me miemgzavrebi dges Evropashi.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
Zogi mnishnolovani ambavi ki shesazloa gamokhches, an davitsqebas mietses.
My father was an officer.
Mama chemi saprangetis utskhouri legionis ofitseri iqo. Is Dmitri Amelakhvari. Офицери гахта, радган имеди хконда, ро ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
So many times before.